Ну что ж, уважаемые участники, я думаю, что время вечернее драгоценно, уже 6 часов, и мы можем начинать. Давайте по мере того, как к нам будут присоединяться другие участники, я постараюсь не слишком сильно отвлекаться. Вам спасибо большое за интерес, за то, что вы здесь с нами. По поводу каких-то организационных моментов родительского клуба. Дистанционные технологии общения я только осваиваю, поэтому сразу извиняюсь за какие-то технические, возможно, сложности и накладки. Вы по желанию можете включить ваш микрофон, если есть какой-то вопрос, мнение. Но, честно говоря, я немножко от этого сбиваюсь, и очень здорово, если вы в чате пишете ваши вопросы, и после того, как тему мы более-менее открыли, раскрыли, познакомились с ней, удобно очень отвечать на вопросы. Поэтому, если что-то возникает, пожалуйста, пишите в чате. И прямо перед тем, как мы начнем, такой опять орг-момент. Я прошу вас сейчас найти чат и поставить плюсик, если вы меня слышите, видите и не, вот, как бы готовы к участию. Жду, пожалуйста, ваших плюсиков в чате. Вот вижу, уже появился один. Прошу вас.
Тебя чувствую,
пожалуйста, в чате поставьте плюс, если у вас нет проблем с видео, с звуком, и вы готовы к участию.
Так. Татьяна Валентиновна, у меня нет проблем. Слышите меня?
А в чате
это Александра Владимировна.
Поставить тогда, Александра.
А вот сейчас с этим телефон зависает, садится. Сейчас попробую.
Ну, возможно, в процессе у вас это получится. В общем, вот эти плюсики в чате очень дают много информации, как вообще нам все это организовывать. Так, ну что ж, я думаю, что нам пора, собственно, переходить к предмету нашего обсуждения. Сегодня наша третья встреча вот в таком дистанционном формате в родительском клубе «Школа понимания». На первой встрече мы в таком историческом аспекте рассмотрели, что же такое вообще родительство, как этот феномен эволюционировал, как возникали разные модели отношений взрослых и детей, и пришли к выводу, что все шесть моделей отношений детей и взрослых, они существуют и сейчас, но, возможно, их представленность в социуме не такая, как годы назад, и зависят модели отношений родителей и детей прежде всего от того, какую картинку видит взрослый, ожидающий ребенка, принимающий ребенка в этом мире. Картинки могут быть разные, от такой эгоистической: ребенок – это моя собственность, мой помощник, инструмент для достижения каких-то моих целей, безразличное, когда ребенок не включен в мой эмоциональный мир, он как бы какие-то другие совершенно цели я реализую, растя ребенка, да, до буквально пристрастного такого отношения, когда ребенок смысл моей жизни. И вот говоря о разных отношениях родителей и детей, мы немножко коснулись такого интересной модели, как понимание ценностей ребенка с возложением одновременно на него определенных обязанностей. Ребенок-компаньон. Это что-то новое вообще в мире отношений людей. И пока мы не можем, наверное, оценить все плюсы и минусы этой модели. Если вам интересно вот как бы эту информацию тоже каким-то образом освоить, то на сайте нашего центра вы можете посмотреть видеозапись этой конференции и мнение составить. На второй встрече мы говорили о роли отца и матери в воспитании именно сына и дочери, то есть о гендерном таком аспекте воспитания. Сегодня наша тема звучит следующим образом. Так, сейчас я попытаюсь ее найти. Видно ли картинку? Надеюсь, она появилась. Так. Итак, уважаемые родители, почему именно так сформулирована следующая встреча? Все это в одной логике, и вот как она, собственно, устроена, эта логика. Дело в том, что родительство – это очень сложная человеческая деятельность, и мы нигде не получаем систематического образования в этой области, и вот поддержку, так скажем, родителей как воспитателей – многие науки предлагают свои достижения. В частности, это и философия. Вот если вот вы посмотрите на эту замечательную ромашку, вы увидите, что современный родитель должен быть компетентен в очень разных областях знаний и умений. И история, которую мы, кстати, касались, да, на первой встрече, и психология, и педагогика, и социология. Более того, я добавлю еще и медицину, и юриспруденцию, и даже, не знаю, химию, да, пищевую технологию, вот все эти отрасли знаний, безусловно, полезны современному родителю. Трудная действительно работа, но и философия неоценимый свой вклад вносит. Дело в том, что философия, мыслители, вообще говоря, которые вот эту науку продвигали, они... Ну вот их достижение – это наполнение смыслом определенных категорий. Например, что такое человек вообще? Где его место в мире? Что такое истинно человеческое бытие? Смысл вообще существования человека? Свобода, добро и зло, любовь и ненависть, счастье и несчастье. Вот все эти категории философы основательно обдумали и предлагают нам определенным образом воспользоваться своими достижениями. Дело в том, что у каждого из нас определенным образом в опыте, с воспитанием, с нашим образованием возникает собственная концепция. Вот так, как же это окошечко отодвинуть? У меня это что-то не получается. Дело в том, что так, собственная такая имплицитная внутренняя концепция, что такое человек, его счастье, его место, его смысл, у каждого из нас такая концепция существует. Так, извините, я тут еще участников увидела. И вот, исходя из этой нашей внутренней концепции, такой вот, что же такое человек и как быть хорошим человеком в этом мире, как быть счастливым, вот эти идеи мы транслируем, собственно, нашим детям. А вот времени осознать эту свою внутреннюю концепцию, описать ее каким-то образом для себя, у нас, к сожалению, бывает крайне редко. Далеко не каждый родитель вот уделяет этому какое-то внимание. Поэтому всегда ли мы отдаем себе отчет в том, что именно мы транслируем детям, с чем они от нас вообще идут дальше в жизнь. Сегодня наша встреча именно будет посвящена такому небольшому самоанализу. Угу. Так. Существует такая вещь, как формула психического здоровья. И звучит она достаточно просто. Я плюс, ты плюс, мир плюс. И некоторые еще психологи добавляют сюда труд плюс. Да? Как это перевести вообще на человеческий язык? Действительно счастливым, успешным, благополучным может быть человек, который самого себя воспринимает позитивно, положительно, относится к себе с любовью настоящей. Да? Тот, кто хорошо относится к окружающим людям, они для него не источник опасности или какого-то негатива, а хорошие люди, да, человек должен ощущать, что мир, в который он пришел, к нему благожелательно настроен, мир вокруг хорош, ну и труд, как деятельность по изменению мира, а человек, пока жив, он меняет мир однозначно всяческими способами, труд бывает разный, и вот это отношение к собственной активности такое положительное, это тоже часть нашего общего психического здоровья. Каким образом? Вот в идеале, еще раз повторяю, счастливый, успешный, благополучный человек в основе своей личности имеет вот такие вот четыре отношения. И это отношение мы транслируем, безусловно, своим детям. А каким образом это происходит? Через то, что каждый день во взаимодействии, вот в бытовом абсолютно, да, взаимодействии, через то, что мы делаем, и то, чего мы не делаем для ребенка, мы показываем отношение, собственно, к самому ребенку и отношение к самим себе. Наше отношение к поощрениям и наказаниям, то есть что именно заслуживает поощрения и что наказания, и каким они могут быть, в том числе и по отношению к себе, потому что, не умея одобрять и каким-то образом стимулировать самого себя, трудно очень одобрять и другого человека, в том числе ребенка. Наше отношение к другим людям – это тоже сквозит во всем, что мы говорим, делаем абсолютно. Нравственные ценности, то, что я говорила, любовь, добро, свобода, ответственность и так далее. Все вот эти основные философские категории, как ни странно, абсолютно конкретных бытовых наших поступках тоже вполне себе прослеживаются. Ну и, конечно, наше отношение к деятельности ребенка, то, как мы ее оцениваем, ну, как минимум, позитивно или негативно, да, в том числе и то, как интеллектуально действует ребенок, это тоже постоянно нами каким-то образом оценивается. Не знаю, вот хотя бы взглядом, хотя бы интонацией, но обязательно оценку от нас ребенок получает. И таким образом, ну вот, знаете, рождается человек всегда вот с этой вот положительной установкой, как минимум я плюс и ты плюс каждому из нас присуще прямо вот от рождения. Но примерно от года до трех у большинства детей фиксируются различные трансформации этой вот системы отношений, и какой-то период времени, более или менее длинный, ребенок проводит в негативной такой трансформации вот некоторых из этих отношений, а иногда и всех. Ну вот самые распространенные вы видите сейчас на экране. Я не в порядке, а ты в порядке. То есть я не хороший, ты хороший. Ну, по отношению к ребенку, да. Как это можно наблюдать? Это обычно звучит в речи. Фраза «я ничего не стою», «я все делаю не так», «у меня никогда не получится», «я плохой», «меня нельзя любить вообще, не за что любить». Если такие фразы звучат, если сам родитель так говорит о себе, если ребенок так начал говорить о себе, то мы имеем дело вот с негативной трансформацией вот по такой формуле. Если я в порядке, а ты не в порядке, я хороший, а ты плохой, то в речи может начать звучать: люди плохие, они ничего не стоят, мир жестокий, люди злые, людей надо ставить на место, кто-то виноват. Вот такие фразы демонстрируют нам трансформацию подобного типа. Ну и еще вот третья распространенная негативная трансформация – это «и я плохой, и ты плохой». Ну вот обесценивание себя и других людей, мира вокруг, всей своей деятельности, вот в таких вот фразах, которые вы сейчас видите на экране, тоже может происходить. Если вас заинтересовала вот сама эта формула и все, что с ней может происходить, вы можете обратиться к книге Эрика Берна «Люди, которые играют в игры». Там очень подробно и с примерами вы об этом можете, ну, узнать. Но нас-то интересует не то, как негативно, да, мы можем влиять друг на друга и на своих детей, а скорее к чему же нам стремиться, да, вот. И стремимся-то мы все, родители, конечно же, к тому, чтобы наши дети были счастливы, научить их быть счастливыми, помочь им стать счастливыми. Все, что мы для этого можем сделать, мы, конечно, стараемся реализовывать. Но мы очень, ну, очень есть простая такая вот фраза, которая отражает, наверное, устремление любого родителя. Очень хочется, чтобы ребенок вырос хорошим человеком, жил среди хороших людей, и это, наверное, основное такое условие – быть счастливым. Но в психологии нет понятия «хороший человек» и «плохой человек». Хотя, ну, в быту мы ими оперируем, на самом деле, ну, с точки зрения науки, психологии, таких понятий не существует. Тем не менее, в каждый момент времени мы каким-то образом оцениваем и себя, и других людей. На чем же мы основываемся? Как понять, вот, что хорошо, а что плохо в мире людей? А на самом деле такие опоры у нас есть, и они сформулированы, и я хочу вам предложить сейчас вот с ними познакомиться. Вот сейчас видите в кавычках слова «хороший» и «плохой», «хороший человек» и «плохой человек». И я вам предлагаю познакомиться, скажем, с этими понятиями поближе. Это в кавычки стоят не случайно, это абсолютно условно, в разных ситуациях по-разному поворачивается. Итак, очень хорошо, когда человек в процессе своего созревания, так скажем, взросления, формирует у себя самосознание в форме «я» и способен отделить себя, свою личность от любого «мы». Даже если это мы, это я и мой любимый, я и мой ребенок, я и мой отец и так далее. Отделить себя, свои потребности, желания, ценности от ценностей, желаний и потребностей другого человека – это важный, очень важный принцип для того, чтобы совершать правильные поступки, так скажем. И в противовес вот этому, этой хорошей установке, так скажем, условная плохая, человеку может быть присуще такая глубокая потребность постоянно быть включенным в какое-то единство, в какую-то группу, постоянно быть с кем-то мы. И если это его давлеющая потребность, то, к сожалению, живет такой человек по каким-то готовым шаблонам, по стереотипам, и не всегда, точнее, очень редко находится в контакте со своим «я». Поэтому и ответственность за свои поступки, к сожалению, такой человек брать на себя не может. Оцените последствия. Следующая такая наша опора. Хорошо, когда человек разделяет убеждение, что нравственность – это основа вообще человеческой жизни. Все, что мы знаем о хороших поступках и плохих, это должно быть не просто знаниями, а таким вот нерушимым принципом нашей деятельности. Да? То есть мы должны эти правила не просто знать, а реализовывать. И для нас должно быть естественно, вот как дышать. Не могу взять чужое, не могу обмануть. Это для меня неестественно, это я просто там поперек себя, да, пойду, если так сделаю. Вот плохой вариант – это когда человек либо вообще не знает об этих идеалах общечеловеческих, нравственности, я имею в виду, либо знает, но это для него непривычный способ деятельности, а напротив, ему нужно серьезно напрягаться, чтобы поступить в соответствии с ними. Следующий такой стержень, хороший вариант. Человек способен нести свою ответственность и не нуждается в том, чтобы на кого-то ее возлагать. Он понимает, что ему никто ничего не должен, и он нормально с этим существует. Он достаточно силен и зрел, чтобы опираться на себя, и если что-то пошло не так, то ему нет потребности найти того, кто в этом виноват. И в противоположность плохой вариант такой. Если все идет хорошо, это мои достижения. Если что-то в моей жизни идет не так, я что-то совершил то, что оцениваю как плохой поступок, то обязательно есть тот, кто в этом виноват, или хотя бы обстоятельства в этом виноваты. Да, так бывает. Иногда обстоятельства виноваты, так скажем, да, спровоцировали нас каким-то образом. Но все-таки, если человек жив и все хорошо, за исключением некоторых там исключений, все-таки выбирать, как поступить, как себя чувствовать и как себя вести, это ответственность человека, это всегда мы. То есть не нас обижают, а мы обижаемся, не нас злят, а мы злимся. Все-таки вот этот взгляд на происходящее, он более продуктивен и такой конструктивен даже, да? Хороший вариант – это когда самокритика человеку доступна и не травмирует его так, что он не способен потом восстановиться долгое время. Если мы смотрим на себя и понимаем, что я человек, не робот, не ангел, я не безупречен, не безгрешен, я не автомат, в некоторые моменты жизни я действительно поступаю и некрасиво, и даже, может, даже мерзко, но хороший человек отличается от плохого тем, что, признавая свою ошибку, старается ее компенсировать И, ну, соответственно, больше так не поступать, да, по мере своей возможности. Ну, и плохой вариант – это вот так. Человек считает себя, безусловно, хорошим, независимо ни от чего, но если не в силах уже закрывать глаза на какой-то свой плохой достаточно поступок, то обязательно ищет, кто же ему вообще помешал, кто виноват. И если такой человек все-таки вынужден признать, что он ошибся или что-то совершил нехорошо, то для него это равносильно крушению мира, вообще говоря. Это его слишком сильно ранит, травмирует, и в таком случае он вынужден защищаться, и тогда говорит, все вокруг плохие, и мир плохой, и вот, ну, вот чтобы как-то справиться с этой ситуацией. Следующий вариант, хороший вариант. Отлично. Уважаемые участники, вот прямо сейчас вынуждена приносить извинения за то, что я не робот. Я, похоже, перепутала местами колонки, и вы, конечно, должны вот буквально по диагонали сейчас читать текст с экрана. Хороший вариант – это созидатель, конечно. Смысл своей жизни он видит в том, чтобы что-то построить, поменять мир в лучшую сторону. Если уж не весь мир, то хотя бы, вот видите, свой дачный участок. Если не всех вокруг сделать счастливыми, то хотя бы близких. Ну, вот эта вот логика, да. И плохой вариант, по диагонали двигаемся, это безусловный потребитель, живущий только для себя и, в общем, не заботящийся о том, какие следы в мире он оставляет, в самом таком метафорическом смысле, в мире людей, в мире вещей и так далее. Ну и в помощь нам, конечно, философы сформулировали, а, собственно, Иммануил Кант сформулировал золотое правило нравственности. Еще до него в мире людей это правило действовало, существовало, было сформулировано, но он оформил его в закон, категорический нравственный императив, да, и звучит он так. Вот ограничительный его вариант звучит так. Не делай другим того, чего не хочешь себе. И это замечательный инструмент воспитания, если мы его транслируем детям, вообще говорит, озвучиваем, помогаем осознать и принять, этого уже по большей части достаточно. Ну и расширительное толкование такое, относись к людям так или делай людям то, что хочешь, чтобы делали тебе. Это, конечно, все замечательно, но нам никуда не уйти от того, что воспитание детей – это не в меньшей мере самовоспитание. Вообще, рождение ребенка в семье – это такой квест, такое приключение замечательное. С появлением ребенка у нас появляется зеркало. И то, что ребенок в семье есть – это шанс для каждого из нас стать гораздо лучшим вариантом самого себя. Вот Лев Толстой, собственно, утверждал, чтобы воспитание детей было успешным, надо, чтобы воспитывающие люди, не переставая, воспитывали себя. Ну, звучит, конечно, так, нагрузка такая на нас ложится дополнительная, но на самом деле, я думаю, мы по большей части к этому готовы. Я предлагаю сейчас совершить такое небольшое упражнение по самоанализу. Сейчас на экране вы видите список ценностей общечеловеческих, ценностей, которые, ну, ни для кого из людей, никого из людей не оставляют равнодушными. И я сейчас прошу вас сделать следующее. Я буду сейчас читать с экрана, вы сами можете читать. А вам нужно выбрать сейчас самое важное, самое главное для вас, то, без чего вы в жизни не мыслите. И вот это будет ценность ваша номер один. Через 10 минут наша конференция закончится, но вы тут же по той же ссылке можете зайти, я обновлю нашу конференцию, и мы, собственно, сможем продолжить общение. И теперь все-таки к ценностям. Мы ищем сейчас для себя самую главную, самую важную. Вы ее можете себе куда-то записать под номером один или хотя бы запомнить, да? Но лучше, конечно, записать. Поэтому, ну вот, надеюсь, у всех под рукой есть что-то, что пишет. Итак, активная деятельная жизнь, жизненная мудрость, здоровье, интересная работа, красота природы и искусства, любовь, духовная и физическая близость с другим человеком, материально обеспеченная жизнь, наличие хороших верных друзей, общественное призвание – то есть уважение, статус, познание, продуктивная жизнь, развитие, то есть ощущение, что сегодня я лучше, чем вчера, да, развлечение, свобода, самостоятельность и независимость, счастливая семейная жизнь, счастье других людей. Ну вот, независимо от того, другой человек – это мой муж, мой ребенок, мои коллеги по работе, жители города Красноярска или все человечество в целом, творчество и уверенность в себе. Это 18 ценностей. И я думаю, что вот мы сейчас еще буквально 3 минутки потратим на то, чтобы сформулировать для себя моя самая главная неотъемлемая ценность, без которой я жизнь свою не мыслю. Это номер один. Номер два и так далее. Как минимум 6 ценностей нужно выбрать, а в идеале проранжировать весь список. Ну, мне трудно сейчас от вас обратную связь получить. Я думаю, что когда запись нашей сегодняшней встречи появится на нашем сайте, вы сможете еще раз вот посмотреть, если вдруг не успеете закончить сейчас. Прошу вас, еще буквально минутку. Проранжируйте, пожалуйста, для себя то, что вы видите на экране. Список, который у вас получится, он послужит основанием для каких-то выводов, которые вот в конце обязательно вам предложу. Ну что ж, по моим часам время, ну вот, каким-то образом заканчивается. Мы должны переходить к следующему этапу. Я надеюсь, что хотя бы в вашем списке появилось 6 ведущих, самых важных для вас ценностей. И мы переходим к следующему, второму этапу. Перед вами снова список, снова 18 пунктов. Это качества людей, вас самих, других людей. И я предлагаю вам сейчас также проранжировать, насколько вам важно, чтобы окружающие люди вот демонстрировали вот эти вот качества. Самое важное для вас качество будет под номером 1, и все последующие вы можете проранжировать в порядке убывания значимости для вас. Пожалуйста, у нас в списке есть аккуратность, чистоплотность, воспитанность, хорошие манеры, да, вежливость. Высокие запросы, когда у человека высокая планка каких-то достижений жизненных, высокие требования к жизни. Жизнерадостность, когда с человеком рядом радостно и весело. Исполнительность, дисциплина вот здесь.
Давай, я за ушку поговорю, одевай.
Независимость. Непримиримость. Вот это интересно, непримиримость к недостаткам в себе и других, обратите, пожалуйста, внимание. Для многих людей это показатель неравнодушия, ну вот, а кому-то это совершенно неприятно, да? Вот оцените место этого качества в вашем личном ранге. Образованность, ответственность, рационализм, умение поступать, исходя из требований разума, да? Самоконтроль, не сдерживать свои эмоции, свои желания, отстаивание своего мнения, твердая воля, уверенность к другим людям, как взглядам и мнениям, широта взглядов, умение понять чужую точку зрения и ее уважать, честность, эффективность в делах. Когда от человека, так скажем, много толка, человек способен к продуктивности в работе. Принять проявить заботу, сопереживание, понять другого человека. Итак, 18 разных качеств. Самое важное для вас будет подметка и так далее. На 18 месте окажется то, без чего, в общем, можно обойтись. Смотри. Большой. Прошу вас.
Большая, да?
Угу. Давайте буквально 2 минутки потратим на то, чтобы составить свой собственный ранг. И перейдем, собственно, к анализу того, что у нас получилось. Уважаемые участники, если вы уже готовы перейти к анализу, я прошу вас в чате поставить, ну не знаю, какой-нибудь значок, восклицательный знак. Хорошо? Вот когда я увижу 8 восклицательных знаков, мы сможем перейти к интерпретации. Ага, вижу 1. Угу. Вижу 2 участника. Так, 3 участника готовы к продолжению. Так, вот 4. Уважаемые участники, на самом деле у нас осталось 1,5 минуты вот этой вот сессии, и через 1,5 минуты нас просто всех отключат, и я приглашаю вас вновь присоединиться по той же ссылке, и вот тогда-то мы, наверное, сумеем услышать интерпретацию того, что, для чего все это было, для чего же мы эти ценности ранжировали. Итак... Останавливаю демонстрацию. Угу. 1, 2, 3, 4. Пока только 4 участника откликнулись, что они свой ранг уже создали. Так. К сожалению, вот-вот мы уже закончим эту часть встречи и приглашаю вас опять по этой ссылке пройти, и мы встретимся вновь. Верну-ка демонстрацию экрана. Угу.